Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталій Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – російський режисер, кінодокументаліст Віталь Манський, фільм якого «Свідетелі Путіна» прийняв уділ у білоруському кінофестивалі «Листопад». Віталій, ваш фільм «Свідетелі Путіна» показали на белорусском кінофестивалі «Листопад». Нашим слушателям я сразу сообщу, что «Свидетели Путина» – это фильм, который, ну, многими критиками и публикой, которая его посмотрела, справедливо, скорее всего, рассматривается как антипутинский. И вот такой антипутинский фильм показывают в Беларуси. Виталий, если это не секрет, как это все произошло, если там нет каких-то таких обстоятельств, которые вы не хотели бы, чтобы знали широкая публика. Как вас пригласили на «Листопад» и как они решили показывать такой фильм в Минске?
Я просто не знаю об этих обстоятельствах. Это было одно из приглашений. Таких приглашений поступает десятки. Естественно, я не на все фестивали физически могу ездить, но учитывая, что Беларусь очень близка политически к России, вообще даже в каком-то смысле мы единое государство, правда, я не очень понимаю, в чем наше единство, но тем не менее, там общие границы и так далее. Поэтому это самый близкий к России показ, и я посчитал для себя важным приехать, тем более я слышал самые комплиментарные отзывы о самом фестивале «Листопад» и хотел с ним познакомиться воочию, пощупать руками, что называется.
Познакомились, и как ваше впечатление?
Мое впечатление, что фестиваль действительно сделан на высоком европейском уровне. Насколько я понимаю, в целом в Беларуси, у белорусской власти, нынешней вечной белорусской власти, есть сейчас некий запрос на строительство фасада, смотрящего на запад. Это не перестройка всего здания, а вот такая как бы внешняя конструкция, которая сегодня важна в некой внешнеполитической доктрине власти. И я думаю, что фестивалю в том числе либо был дан такой запрос, либо, может быть, так сказать, позволили быть вполне европейским, свободным, актуальным фестивалем, потому что фильмы и программы достаточно, ну, такие, как бы, некандовые. Это вот не такая Беларусь, как может быть, на самом деле. Это такая очень цивилизованная Беларусь, которую важно предъявить, ну, в данном случае, международной кинематографической общественности.
И, наверное, вполне возможно, что этим же вот стремлением построить и показать Западу такой фасад можно объяснить то, что ваш фильм был приглашен, потому что, ну, я вам смело скажу, что, ну, вот если бы сняли его 3-5 лет назад, никогда бы в Минск не пригласили.
3-5 лет назад в Минск на «Листопад» пригласили мою картину, я надеюсь, я не обижу авторов, организаторов фестиваля, рассказав об этом, пригласили мою картину «Труба», которая состоит из таких новелл, снятых в разных странах, пригласили с оговоркой, что мы будем счастливы показать вашу картину, но только без эпизода, снятого в Беларуси. Я тогда отказался, естественно, осуществлять цензурное воздействие на свою картину, и поэтому вот 3-5 лет назад я в Минск не приехал, так же, как и, насколько я понимаю, в Минске не смогли показать мою картину, снятую в Северной Корее. Тоже те самые пресловутые 3-5 лет назад. Значит, что-то спустя 3-5 лет что-то существенно меняется. И, кстати сказать, в этом году на фестивале «Листопад» вернули две белорусские картины, которые были изъяты из программы «Листопада» прошлого года. Поэтому, видимо, изменения происходят очень быстро. Даже не 3-5, а просто года достаточно для того, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды на программную политику.
Если уж продолжать белорусско-российскую тему и еще глубже пойти немножко в политику, то у любого человека, который приезжает в Беларусь, у любого человека из России или из российского, скажем так, культурного и политического пространства, часто спрашивают, считаете ли вы, что Россия может инкорпорировать Беларусь? К вам этот вопрос особенно актуальный, потому что вы человек, который знали лично Путина в первые годы его президентства и именно про это сняли свой фильм. То есть политологи могут анализировать какие-то логические и рациональные мотивы российской власти. Вы можете эту тему, один из немногих, кто можете ее обсуждать, зная характер Путина.
Ну, зная характер Путина, я могу сказать, что он сделает все, чтобы оставить власть в своих руках. А в случае инкорпорации Белоруссии, так Белоруссия сама делает немало, чтобы стать тождественной Россией. Там, скажем, красное знамя над Музеем Победы и советские знамена, официальный флаг Республики Беларусь, в общем, вполне находится в рамках доктрины Путина о восстановлении Советского Союза и, так сказать, преодолении величайшей трагедии 20 века, собственно говоря, развал Советского Союза. Но амбиции вечного лидера, лидерские амбиции, вряд ли предусматривают потерю власти в Беларуси, но власть Путина ценнее. Поэтому здесь возможно, конечно, какое-то не силовое, а какое-то давление на Александра Григорьевича и поиск каких-то компромиссов для объединения России и Беларуси. Я думаю, что это как один из вариантов, не стоит забрасывать со счетов.
Если уж вы вспомнили советские флаги, то вспомним и то, что Беларусь фактически последняя страна, где отмечается 7 ноября как государственный праздник.
Ну, вот видите, значит, ничего такого существенного и глобального в объединении России и Беларуси нет, кроме как трудоустройства нынешнего президента Беларуси. Но я думаю, что этот вопрос из разряда решаемых.
Как раз в вашем фильме, если уж мы говорим про идеологию, есть очень интересный момент, когда Владимир Путин принимает решение вернуть старый советский гимн, немножко обновив слова с тем же автором. И он зовет вас побеседовать, потому что вы высказались против этого, и ему хочется перед вами объясниться. И ваша камера все это снимает, потому что он разрешает это. Как вы это объясните? Наверное, сейчас бы уже Путин не хотел бы ни перед кем объясняться за свои решения. Тогда он был еще, что называется, молодой президент, и даже оператору, который рядом с ним работает, ему хотелось объяснить мотивы своих действий.
Ну, я думаю, что даже будучи молодым президентом, как вы выразились, он оказался немедленно в пространстве абсолютного принятия всего, что он говорит. То есть, ну, такова структура и система, традиция российской власти, что царю-батюшке никто не перечит. И тут неважно, снимающий ли о нем фильм режиссер с ним не согласился, или, может быть, водитель, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой человек. Для него это было, по всей вероятности, очень удивительным, и он поэтому решил как-то, так сказать, на это откликнуться и попытаться переубедить. Скорее, для него было еще более удивительным, что даже, так сказать, такая длительная процедура переубеждения не увенчалась успехом, и я думаю, что это для него в каком-то смысле было действительно загадкой, как можно не подчиниться мнению лидера, потому что, ну, правда, вот все вокруг тут же принимают точку зрения руководителя. Ну, к сожалению, это приводит к тем последствиям, к которым и пришла страна, в ситуации отсутствия нормальной политической дискуссии, сдержек и противовесов, оппозиции легальной, я не знаю, там, парламента, который реально может не принять те или иные предложения действующего президента. Одним словом, вот это безусловное принятие всего и вся, оно приводит страну к той трагедии, в которой сейчас Россия, на мой взгляд, находится.
То есть вы говорите, что все те герои, которые показаны в вашем фильме «Свидетели Путина», это в основном, это, скажем так, системные российские либералы, там, от Волошина до Чубайса, которые на тот момент, уже на момент съемок вашего фильма, ничем фактически не перечили Путину?
Да, это удивительная вообще история. Люди создали своими руками человека, то есть, так сказать, взяли на роль, придуманную ими, в придуманном ими сценарии, некий персонаж, и этот персонаж очень быстро смог расправиться со своими создателями. Вот это, конечно, урок этим системным либералам, вообще урок тем, кто думает, что можно защищать или спасать демократию недемократическим путем. И в целом, конечно, общество расплачивается за такие странные эксперименты, которые осуществили люди, как бы думая, что заботятся, ну, о себе и о будущем в целом, не доверяя обществу как очень точному инструменту, которое, кстати, формирует демократические цивилизованные государства, ну, скажем, в Америке или в Европе. Сейчас расхлебываем.
Еще один эпизод на эту же тему характера Путина и обстоятельств, которые были тогда в 99-м году, когда Ельцин ждет во время выборов звонка от Путина с какими-то поздравлениями, благодарностями, не знаю, пожеланиями, и так и не дожидается его. Это, по-вашему, ну, наверное, наивный вопрос, но все-таки хотел бы ваш ответ услышать. Это было не случайно?
Я думаю, что мы в фильме на этом делаем акцент, и это превращается в некий символ, но оно, по сути дела, так и произошло в жизни. А практически Путин системный протокольный человек. Он не ответил на звонок, потому что просто не предполагал, что на том конце провода все фиксируется, снимается. В принципе, это, кстати, на следующий день он приехал с букетом цветов под камеры, снялся, поздравил, поблагодарил там и так далее. Но... В кино иногда, так сказать, какие-то вещи неочевидные приобретают очевидность и символизм, что мы, собственно говоря, и сделали в картине «Свидетели Путина», опираясь на документальный факт. Да, на звонок Ельцина Путин не ответил.
Когда говорят о Путине, то уже последние, ну, как минимум там лет 10-15, как бы людям все понятно с его политикой, но, наверное, не все помнят, что все-таки в начале нулевых, его первые годы президентства, политика внешняя была совсем другая. Ну, скажем так, до его известной мюнхенской речи в 2007, если не ошибаюсь, году. А до этого он был вполне прозападным политиком, когда в Америке случился 9 сентября, нападение на Америку, башни-близнецы, то Россия была самым лучшим союзником для США в контртеррористической операции, давала все свои логистические и материальные возможности для американцев. Путин говорил о возможности для России вступить в НАТО и так далее. Так вот, мне тоже к вам вопрос. По-вашему, это просто был человек совсем другой, или он тогда просто ожидал момента, когда можно Россию развернуть на антизападные рельсы, или просто он ждал этого момента и уже тогда был на самом деле, как сейчас, или просто обстоятельства его вынудили сделаться таким антизападником?
Прежде всего, Путин в тот период не был политиком. Он был исполнителем роли в написанном другими людьми сценарии. И по мере того, как он удалял и дистанцировался от своих создателей, и приобретал самостоятельность, менялась и его доктрина, как внешнеполитическая, так и внутриполитическая. И в 2004 году, когда он, как он считает, уже выиграл президентские выборы без подушки и поддержки семьи, ну, ельцинской семьи, такое условное понятие, и когда он отправил в отставку правительство во главе с семейным премьером Михаилом Касьяновым, он, собственно говоря, начал вести ту политику, как он себе ее представлял. И, собственно, тогда и возникли мюнхенская речь, и возник этот, так сказать, разворот России на 180 градусов, где, собственно, и сказались все те знания, все тот жизненный опыт, который он приобретал, будучи сначала, так сказать, курсантом, а потом и кадровым офицером Комитета государственной безопасности СССР. И далее уже все в этой парадигме и развивалось, и развивается по сей день.
Ваш фильм показывает, что уже тогда, в 99-м нулевом, вы какие-то точки критические смогли увидеть, смогли немножко даже, скажем, предвидеть, кем может стать Путин. Это как у нас в Беларуси многие люди в 94-м году были, может быть, под влиянием какого-то обаяния политического Александра Лукашенко. Ну, а многие видели, уже тогда понимали всю ту политику и угрозу, которую он несет. По-вашему, имело ли общество какие-то шансы тогда разглядеть Путина сегодняшнего? Или это только мог тот человек, который был близко к нему?
К сожалению, общество в поздний ельцинский период было удалено от реального воздействия на политические процессы. И ошибку совершило не общество, а группа лиц, которые притворяли в жизнь операцию «Преемник» и выбирали на главную роль в этой операции кандидата. Вот победителем в этом кастинге стал Владимир Путин. Это их ошибка и их ответственность перед тем, какой сегодня является Россия. И урок всем, что, так сказать, вот эта система псевдодемократии может быть еще более опасна, нежели, так сказать, какие-то другие способы развития России. Потому что, если, условно говоря, в 96-м году в России на выборах победил, как, собственно, видимо, и произошло, коммунист Зюганов, то уже точно в 2019 году мы бы жили в нормальной демократической России. Но наше стремление, ну, как бы чуть-чуть подправить итоги, так сказать, голосования всенародного, дабы во спасение в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям.
Прогучала передача «Интерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський кінорежисер Віталь Манський, автор фільму «Свідетелі Путіна».
Радио Свобода. При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у Крыжовку, где в 1950 году отбылось повстание супрать коллективизации. За шильдою с надписом «Крыжовка» няма аниякой вёски. Былая вясковая вулица перетворилася в зарослую дорогу, каля якой тулица усяго пара хатов. У одной из них я разговорился со старожилкой Крыжовки Ганной, народженной у 41-м годе. Это значит, у 50-м ей было 9 годов. Але смешливая старая зусім не памятая ни того паустання, ни чуток про его. Типа майстерску робить выгляд, что не памятая. Я зачитывал ей материалы криминальной справы, называл имены обвинаваченных, некоторых я на памяти.
Уже их нету. Никого. Володечка.
Ну.
В магазине.
Владислав Владислав.
Это их матки и сестры. А я еще молодая же была.
И Змитрович Иван Францевич. 30-го года.
Что-то за Иван Францевич.
Змитрович.
Вот за этого хутора я не стротельник. Уже его нету. Я так догадываюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это, серпами жали. Ну, я всегда я была работница. И я этих всех догадываюсь, что их нема. И их уже никого нет.
Ну, председателя ж помнишь?
Во, Сидоренко. Сидоренко. Так это ж, Боже, давно это было.
З яе слов выникало, что родня Рынкевичев, як только почалася коллективизация, з'ехала в Литву. А те, что засталися тут, як Владислав Рынкевич, померли. Неужо от той шумной справы няма ніяких слядов?
Я еще этого Рынкевича Владислава матку помню. Помню сестру. Володька.
Владислав.
Что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали. Его и обкрадали. Але как он выкручивался, ночи не имел. Ой, ой.
Но его нема уже в живых.
А да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушков. Никого,
никого.
Нет уже. Никого. А сына тут он умер, сын, умер. Его похоронили, может, 3 года, 4.
Героев этой да. Истории.
Да, да.
Я
да.
Родню тут не найду.
Не найдется, не-не. У нас вот тут уже слухается меня. Нет, все на Литве. Ну, они давным-давно, они как колхоз начался. Я как это было, конь жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Сделки самые гарантии.
Про ту справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, не помните, как это но... полили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учил. Может, молодая я была, не вникала, не знаю. А вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Как мой батька утекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнав прятались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прятались по лесу, все, ну, дураки были.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нерадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанскага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з падарыні Ядзвізі 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжовка, Рынкевич, Аполлинария была такая?
Да была.
Была. Рынкевич Елена Иосифовна была такая?
Да, да, да.
Рынкевич Владислав Владиславович и Змитрович Иван Федорович 30-го года рождения.
Да, да.
Слушайте, а что с ними здоровось? Что это такое было? Это был бунт некий. Вот с материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не зусім зразумел. Что ж, чему яны перешкаджали?
Ну, не хотели уступать у государства это.
В колхоз-то?
Да. Робили такой бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас еще забрали. Вот, мы не давали все в колхоз. Это вот Змитрович Иван, это мой родный брат.
Так?
Так, вот.
Допыта Ивана Змитровича. Читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе. И кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участие не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Вось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася. Нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая. Пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не подавались, а як могли. Забирали от нас, все забрали. А мы остались. Вот так раз. Так, мы наша земля, наша, все чисто. Да у нее, о, як курсовали. Земля ж, это земля. Мой батюшка по-давнейшему тата волока земли, богатырь, який был. О, земля. Что? Вот зато и не подавались, и не отдавали своего ничего. Вот это.
А ваш брат, им же дали некие термины дали. Их отправили в тюрьму, тине?
Не.
Не?
Не.
А про это говорили тогда люди? Это была некая такая подея? Тут...
Нет.
Не говорили так?
Нет.
А вот это кто такие? По словам следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, был председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был ниякий Нижний Яр, так?
Это был, я бы не выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту жниярку?
Да, да, да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да, да.
То есть это был такая забастовка?
Так, так. Так.
Вот что справа.
Да, да, Сидоренко, да, да.
И тому они ему не дали... протягивать эту работу.
Так.
Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Те никаких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позмиравшие в моих годах, все, никого нету. У меня и три сестры, и три браты, змерши, только я одна оставшись. Змерявши.
Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным, з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова, тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Дадаць, людзі стараліся, куплялі, пасленню грошу кладалі ў зямлю, у свіней, у карову, каб можна было нешта зрабіць, каб мець сваё. Яны не просто не верылі ў калхоз на той час.
І таму ўзнікалі вось гэтыя канфлікты. Ваш дед, ён быў ідэйны чалавек, ён быў...
Не быў камуністам.
Не быў.
С народам. Ну так тады калхоз не быў такі, як цяпер, там адна вёска можа была калхоз. Ты...
Кожная вёска, гэта пасудка?
Мела свайго прэцідателя.
Свайго прэцідателя.
Валыкішка свой быў, Тропнік свой быў. І ён з галавой нешта тады пачаў, ён хацеў раздаць людзям за то, што зарабілі, даць зярном. Трудаднямі не хацеў палачкі ставіць, зарабілі людзі зярно, ўражай хорошы быў, хацеў даць зярном. А тады прыйшоў новы прэцідатель. Усё ад яго аднялі, адабралі.
Па сутнасці, ён хацеў як сапраўдны гаспадар.
Ну быў добры ўражай, хацеў раздаць людзям ўражай, так падзяліць пароўну, як там было на гэты час.
Заплаціць не палачкамі?
Ну, тады ж грошы не плацілі, які там, што зарабілі, дзялілі, мелі за гэта ўсё. Аддавалі там государства столько, аддалі там, заплацілі ўсе налогі ў государства, аставалася зярна. Это ён хацеў раздаць людзям, як аплату. А прыйшоў новы прэцідатель, усё гэта памяняў, аддалі ім ужо ў 2-3 разы перавысілі план у раён.
Ему удалося заплатить?
Не.
Не удалось?
Не удалось. Пошла ранее эта вся перестройка и забрали для того, что он наметил, чтобы был.
Его сняли?
Сняли. Когда вас соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз.
Это в каких был год прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее?
И он захворел на голову, стал с головой не дружить. Это был... Сошел с ума, можно сказать.
А в чем это выявлялось? Ён был тихо помешанный, сидел, нечто читал, тетел на дворе.
Я просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. Ён усё как бы соображал, всё, але не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, да? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але пасля адышоў?
Да, тады быў адышоўшы, але тады ўжо, ну так, па хазяйству работу, але ўдзел власці не прынімаў ніхто ўжо былі.
Гэтая ядзя, да гэтай пары, успамінаю, што гэта был лес не самы нармальны старшыня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Егор Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Егорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна. Побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася, тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Уже погодившийся со своим фиаско, что никаких следов той справы я не найду, у одной из придорожных весок я погрукался в одну из хат, наугад, для очистки сумления. И в той хате меня чакала, але про гэта наступным разом. С вами был Змітер Бартосік. До новой сустречи праз тыдзень.
Слухайте Радіо Свабода, з вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сьогоднішньої розмови – російський режисер, кінодокументаліст Віталь Манскі, фільм якого «Свідетелі Путіна» прийняв удзел у білоруському кінофестивалі «Лістопад». Віталь, ваш фільм «Свідетелі Путіна» показали на белорусском кінофестивалі «Лістопад». Нашим слушателям я сразу сообщу, что «Свідетелі Путіна» – это фільм, который, ну, многими критиками и публикой, которая его посмотрела, справедливо, скорее всего, рассматривается как антипутинский. И вот такой антипутинский фильм показывают в Беларуси. Віталь, если это не секрет, как это все произошло, если там нет каких-то таких обстоятельств, которые вы не хотели бы, чтобы знали широкая публика. Как вас пригласили на «Лістопад» и как они решили показывать такой фильм в Минске?
Я просто не знаю об этих обстоятельствах. Это было одно из приглашений. Таких приглашений поступает десятки. Естественно, я не на все фестивали физически могу ездить, но учитывая, что Беларусь очень близка политически к России, вообще даже в каком-то смысле мы единое государство, правда, я не очень понимаю, в чем наше единство, но тем не менее, там общие границы и так далее. Поэтому это самый близкий к России показ, и я посчитал для себя важным приехать, тем более я слышал самые комплиментарные отзывы о самом фестивале «Лістопад» и хотел с ним познакомиться воочию, пощупать руками, что называется.
Познакомились, и как ваше впечатление?
Мое впечатление, что фестиваль действительно сделан на высоком европейском уровне. Насколько я понимаю, в целом в Беларуси, у белорусской власти, нынешней вечной белорусской власти, есть сейчас некий запрос на строительство фасада, смотрящего на запад. Это не перестройка всего здания, а вот такая как бы внешняя конструкция, которая сегодня важна в некой внешнеполитической доктрине власти. И я думаю, что фестивалю в том числе либо был дан такой запрос, либо, может быть, так сказать, просто позволили быть вполне европейским, свободным, актуальным фестивалем, потому что фильмы и программы достаточно, ну, такие, как бы, некандовые. Это вот не такая Беларусь, как может быть, на самом деле. Это такая очень цивилизованная Беларусь, которую важно предъявить, ну, в данном случае, международной кинематографической общественности.
И, наверное, вполне возможно, что этим же вот стремлением построить и показать Западу такой фасад можно объяснить то, что ваш фильм был приглашен, потому что, ну, я вам смело скажу, что, ну, вот если бы сняли его 3-5 лет назад, никогда бы в Минск не пригласили.
3-5 лет назад в Минск на «Лістопад» пригласили мою картину, я надеюсь, я не обижу авторов, организаторов фестиваля, рассказав об этом, пригласили мою картину «Труба», которая состоит из таких новелл, снятых в разных странах, пригласили с оговоркой, что мы будем счастливы показать вашу картину, но только без эпизода, снятого в Беларуси. Я тогда отказался, естественно, осуществлять цензурное воздействие на свою картину, и поэтому вот 3-5 лет назад я в Минск не приехал, так же, как и, насколько я понимаю, в Минске не смогли показать мою картину, снятую в Северной Корее. Тоже те самые пресловутые 3-5 лет назад. Значит, что-то спустя 3-5 лет что-то существенно меняется. И, кстати сказать, в этом году на фестивале «Лістопад» вернули две белорусские картины, которые были изъяты из программы «Лістопада» прошлого года. Поэтому, видимо, изменения происходят очень быстро. Даже не 3-5, а просто года достаточно для того, чтобы пересматривать какие-то свои взгляды на программную политику.
Если уж продолжать белорусско-российскую тему и еще глубже пойти немножко в политику, то у любого человека, который приезжает в Беларусь, у любого человека из России или из российского, скажем так, культурного и политического пространства, часто спрашивают, считаете ли вы, что Россия может инкорпорировать Беларусь? К вам этот вопрос особенно актуален, потому что вы человек, который знали лично Путина в первые годы его президентства и именно про это сняли свой фильм. То есть политологи могут анализировать какие-то логические и рациональные мотивы российской власти. Вы можете эту тему, один из немногих, кто можете ее обсуждать, зная характер Путина.
Ну, зная характер Путина, я могу сказать, что он сделает все, чтобы оставить власть в своих руках. А в случае инкорпорации Белоруссии, так Белоруссия сама делает немало, чтобы стать тождественной Россией. Там, скажем, красное знамя над Музеем Победы и советские знамена, официальный флаг Республики Беларусь, в общем, вполне находится в рамках доктрины Путина о восстановлении Советского Союза и, так сказать, преодолении величайшей трагедии 20 века, собственно говоря, развал Советского Союза. Но амбиции вечного лидера, лидерские амбиции, вряд ли предусматривают потерю власти в Белоруссии. Но власть Путина ценнее. Поэтому здесь возможно, конечно, какое-то не силовое, а какое-то давление на Александра Григорьевича и поиск каких-то компромиссов для объединения России и Беларуси. Я думаю, что это как один из вариантов не стоит сбрасывать со счетов.
Если уж вы вспомнили советские флаги, то вспомним и то, что Беларусь фактически последняя страна, где отмечается 7 ноября как государственный праздник.
Ну, вот видите, значит, ничего такого существенного и глобального в объединении России и Беларуси нет, кроме как трудоустройства нынешнего президента Беларуси. Но я думаю, что этот вопрос из разряда решаемых.
Как раз в вашем фильме, если уж мы говорим про идеологию, есть очень интересный момент, когда Владимир Путин принимает решение вернуть старый советский гимн, немножко обновив слова с тем же автором. И он зовет вас побеседовать, потому что вы высказались против этого, и ему хочется перед вами объясниться. И ваша камера все это снимает, потому что он разрешает это. Как вы это объясните? Наверное, сейчас бы уже Путин не хотел бы ни перед кем объясняться за свои решения. Тогда он был еще, что называется, молодой президент, и даже оператору, который рядом с ним работает, ему хотелось объяснить мотивы своих действий.
Ну, я думаю, что даже будучи молодым президентом, как вы выразились, он оказался немедленно в пространстве абсолютного принятия всего, что он говорит. То есть, ну, такова структура и система, традиция российской власти, что царю-батюшке никто не перечит. И тут неважно, снимающий ли о нем фильм режиссер с ним не согласился, или, может быть, водитель, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой человек. Для него это было, по всей вероятности, очень удивительным, и он поэтому решил как-то, так сказать, на это откликнуться и попытаться переубедить. Скорее, для него было еще более удивительным, что даже, так сказать, такая длительная процедура переубеждения не увенчалась успехом, и я думаю, что это для него в каком-то смысле было действительно загадкой, как можно не подчиниться мнению лидера, потому что, ну, правда, вот все вокруг тут же принимают точку зрения руководителя. Ну, к сожалению, это приводит к тем последствиям, к которым и пришла страна, в ситуации отсутствия нормальной политической дискуссии, сдержек и противовесов, оппозиции легальной, я не знаю, там, парламента, который реально может не принять те или иные предложения действующего президента. Одним словом, вот это безусловное принятие всего и вся, оно приводит страну к той трагедии, в которой сейчас Россия, на мой взгляд, находится.
То есть вы говорите, что все те герои, которые показаны в вашем фильме «Свидетели Путина», это в основном, это, скажем так, системные российские либералы, там, от Волошина до Чубайса, которые на тот момент, уже на момент съемок вашего фильма, ничем фактически не перечили Путину?
Да, это удивительная вообще история. Люди создали своими руками человека, то есть, так сказать, взяли на роль, придуманную ими, в придуманном ими сценарии, некий персонаж, и этот персонаж очень быстро смог расправиться со своими создателями. Вот это, конечно, урок этим системным либералам, вообще урок тем, кто думает, что можно защищать или спасать демократию недемократическим путем. И в целом, конечно, общество расплачивается за такие странные эксперименты, которые осуществили люди, как бы думая, что заботятся, ну, о себе и о будущем в целом, не доверяя обществу как очень точному инструменту, который, кстати, формирует демократические цивилизованные государства, ну, скажем, в Америке или в Европе. Сейчас расхлебываем.
Еще один эпизод на эту же тему характера Путина и обстоятельств, которые были тогда в 99-м году, когда Ельцин ждет во время выборов звонка от Путина с какими-то поздравлениями, благодарностями, не знаю, пожеланиями, и так и не дожидается его. Это, по-вашему, ну, наверное, наивный вопрос, но все-таки хотел бы ваш ответ услышать. Это было не случайно?
Я думаю, что мы в фильме на этом делаем акцент, и это превращается в некий символ, но оно, по сути дела, так и произошло в жизни. А практически Путин системный протокольный человек. Он не ответил на звонок, потому что просто не предполагал, что на том конце провода все фиксируется, снимается. В принципе, это, кстати, на следующий день он приехал с букетом цветов под камеры, снялся, поздравил, поблагодарил там и так далее. Но в кино иногда, так сказать, какие-то вещи неочевидные приобретают очевидность и символизм, что мы, собственно говоря, и сделали в картине «Свидетели Путина», опираясь на документальный факт. Да, на звонок Ельцина Путин не ответил.
Когда говорят о Путине, то уже последние, ну, как минимум там лет 10-15, как бы людям все понятно с его политикой, но, наверное, не все помнят, что все-таки в начале нулевых, его первые годы президентства, политика внешняя была совсем другая. Ну, скажем так, до его известной мюнхенской речи в 2007, если не ошибаюсь, году. А до этого он был вполне прозападным политиком, когда в Америке случился 9 сентября, нападение на Америку башни-близнецы, то Россия была самым лучшим союзником для США в контртеррористической операции, давала все свои логистические и материальные возможности для американцев. Путин говорил о возможности для России вступить в НАТО и так далее. Так вот, мне тоже к вам вопрос. По-вашему, это просто был человек совсем другой, или он тогда просто ожидал момента, когда можно Россию развернуть на антизападные рельсы, или просто он ждал этого момента и уже тогда был на самом деле, как сейчас, или просто обстоятельства его вынудили сделаться таким антизападником?
Прежде всего, Путин в тот период не был политиком. Он был исполнителем роли в написанном другими людьми сценарии. И по мере того, как он удалял и дистанцировался от своих создателей, и приобретал самостоятельность, менялась и его доктрина, как внешнеполитическая, так и внутриполитическая. И в 2004 году, когда он, как он считает, уже выиграл президентские выборы без подушки и поддержки семьи, ну, ельцинской семьи, такое условное понятие, и когда он отправил в отставку правительство во главе с семейным премьером Михаилом Касьяновым, он, собственно говоря, начал вести ту политику, как он себе ее представлял. И, собственно, тогда и возникли мюнхенская речь, и возник этот, так сказать, разворот России на 180 градусов, где, собственно, и сказались все те знания, все тот жизненный опыт, который он приобретал, будучи сначала, так сказать, курсантом, а потом кадровым офицером Комитета государственной безопасности СССР. И далее уже все в этой парадигме и развивалось, и развивается по сей день.
Ваш фильм показывает, что уже тогда, в 99-м нулевом, вы какие-то точки критические смогли увидеть, смогли немножко даже, скажем, предвидеть, кем может стать Путин. Это как у нас в Беларуси многие люди в 94-м году были, может быть, под влиянием какого-то обаяния политического Александра Лукашенко. Ну, а многие видели, уже тогда понимали всю ту политику и угрозу, которую он несет. По-вашему, имело ли общество какие-то шансы тогда разглядеть Путина сегодняшнего? Или это только мог тот человек, который был близко к нему?
К К сожалению, общество в поздний ельцинский период было удалено от реального воздействия на политические процессы. И ошибку совершило не общество, а группа лиц, которые претворяли в жизнь операцию «Преемник» и выбирали на главную роль в этой операции кандидата. Вот победителем в этом кастинге стал Владимир Путин. Это их ошибка и их ответственность перед тем, какой сегодня является Россия. И урок всем, что, так сказать, вот эта система псевдодемократии может быть еще более опасна, нежели, так сказать, какие-то другие способы развития России. Потому что, если, условно говоря, в 96-м году в России на выборах победил, как, собственно, видимо, и произошло, коммунист Зюганов, то уже точно в 2019 году мы бы жили в нормальной демократической России. Но наше стремление, ну как бы чуть-чуть подправить итоги, так сказать, голосования всенародного, дабы во спасение, в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови російський кінорежисер Віталь Манський, автор фільма «Свідетелі Путіна».
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Змітір Бартосік. Ми протягуємо наше подорожжя у Крижовку, де у 1950 році відбулося повстання супроць колективізації. За шильдою з надписом «Крижовка» нема аніякої вёски. Былая вясковая вуліца перетворилася ў зарослую дарогу, каля якой туліца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай Крижовкі Ганнай, народжанай у 41-м годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак про яго, ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачытваў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае.
Ужо іх нету, нікава, Володька,
ну.
У магазине.
Владислав Владиславович.
Это их матки и сестры. А я еще молодая ж была.
Да, и Змитрович Иван Францевич. 30-го года.
Что это за Иван Францевич?
Митрович.
Вот за этого хутора я не строкинник. Уже его нету. Я так догадываюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это, серпами жали. Ну, я всегда я была работница. И я этих всех догадываюсь, что их нема. І їх уже нікого ні.
Ну, председателя ж помніш,
бо, Сідоренко, бо, Сідоренко, так это ж, Боже, давно это было.
З її слов виникало, що родня Рінкевичів, як тільки почалася колективізація, з'їхала в Литву, а тие, що засталися тут, як Владислав Рінкевич, померли. Невже от той шумної справи нема ніяких слідів?
Я ще этого Ринкевича Владислава матку помню, помню сестру, Володька,
Владислав,
что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали, его и обкрадали, але как он выкручивался, ног не имел. Ой, ой.
Ну его нема уже в живых.
Ах, да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушков, никого,
никого.
Нет уже, столь никого, никого. А сына тут он умер, сын умер. Его похоронили, может, 3 года, 4.
Героев этой да. Истории.
Да, да.
Я
да.
Родню тут не знайду.
Не знайдется, не. У нас вот тут уже слухается меня. Нет, все на Литве. Ну, они давным-давно, они как колхоз начался. Я как-то был, конь жали, жатки бы. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался? Сделки самые горают.
Про ту справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, не помните, как это палили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учу. Может, молодая я была, не вникала, не знаю. а вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое цікаве мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Як мой батько уцікав, як по кустах ховався, я помню. Приходили только покушать, и узнав... Праталися. Там поздавали коні, упряжку, нічого не помогло, і пішли всі в колгоз. Це пам'ятаю, ховали. Праталися по лісі, все. Ну, дураці були.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нярадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанцкага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з падарыні Ядзвізі 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжовка, Рынкевич, Аполлинария была такая?
Да была.
Была. Рынкевич Елена Иосифовна была такая?
Да, да, да.
Рынкевич Владислав Владиславович и Змитрович Иван Федорович 30-го года рождения.
Да, да.
Слушайте, а что с ними здарилось? Что это такое было? Это был бунт некий. Вот из материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразуметь, не совсем зразумел. Что ж, чему они перешкоджали?
Ну, не хотели уступать у государства это.
В колхозное?
Да. Робили такой бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас все забрали. Вот, мы не давали все в колхоз. Это вот Змитрович Иван, это мой родный брат.
Так?
Так, вот.
С допыта Ивана Змитровича читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе, и кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участие не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Вось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася, нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не подавались, а як могли. Забирали от нас, все забрали. А мы остались. Вот так. Раз, так. Мы наша земля, наша, все чисто. Да у нее, о, як курсовали. Земля ж, это земля. Мой батюшка по-давнейшему тата волока земли, богатырь, який был. О, земля. Что? Вот зато и не подавались, и не отдавали своего ничего. Вот это.
А ваш брат, им же дали некие термины дали. Их отправили в тюрьму, ти не?
Не.
Не?
Не.
А про это говорили тогда люди? Это была некая такая подея? Тут...
Нет.
Не говорили, так?
Нет.
А вот это кто такие? По словам следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, был председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был не Нижний Яр, так?
Это был
Я был выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту жниярку?
Да, да, да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да, да.
То есть это был такая забастовка?
Так, так. Так.
Вот что справа.
Да, да, Сидоренко, да, да.
И тому они ему не дали протягивать эту работу. Так. Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Те никаких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позмиравшие в моих годах, все, никого нету, никого нету. У меня вот и три сестры, и три браты, змерши, только я одна оставшись. Позмиравшие.
Ядвіга называла Уладзіміра Сідарэнку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова, тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Ждаць людзі стараліся, куплялі, пасленне грошы кладалі ў зямлю, у свіней, у кароў, каб можна было нешта зрабіць, каб мець сваё. Яны не проста не верылі ў калхоз на той час.
І таму ўзнікалі вось гэтыя канфлікты. Ваш дед, ён быў ідэйны чалавек, ён быў...
Не быў камуністам.
Не быў.
С народа. Ну так тады калхоз не быў такі, як цяпер, там адна вёска можа была калхоза. То...
Кожная вёска, гэта па сутнасці?
Мела свайго прэцідателя.
Свайго прэцідателя.
Валакішка свой быў, Тропнік свой быў. І ён з галавой нешта тады пачаў, ён хацеў раздаць людзям за то, што зарабілі, даць зярном. Труднямі не хацеў палачкі ставіць, зарабілі людзі зярно, ўражай хорошы быў, хацеў даць зярном. А тады прыйшоў новы прэцідатель. Усё ад яго аднялі, адабралі.
Па сутнасці, ён хацеў як сапраўдны гаспадар.
Ну быў добры ўражай, хацеў раздаць людзям ўражай, так падзяліць пароўну, як там было на гэты час.
Заплатіць не палачкамі?
Ну, тады ж грошы не платілі, які там, што зарабілі, дзялілі, мелі за гэта ўсё. Аддавалі там у государства столько, аддалі там, заплатілі ўсе налогі ў государства, аставалася зярна. Это ён хацеў раздаць людзям, як аплату. А прыйшоў новы прэцідатель, усё гэта памяняў, аддалі яму ўжо ў 2-3 разы перавысілі план у раён.
Ему удалося заплатіць?
Не.
Не удалося?
Не удалося. Пашла раней эта ўся перастройка і забралі для вот, што ён намеціў, што быў.
Его зняли?
Зняли. Когда вас соединили колхозы, там уже 3-4 вёски стали колхоз.
Это який был год прикладно? Его сняли со старшинства. И что было далее?
И он захворел на голову, стал с головой не дружить. Сошел с ума, можно сказать.
А в чем это выявлялось? Он был тихо помешанный, сидел, нечто читал, тети он надворот.
Не, просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. И он все как бы соображал, все, али не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, да? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але после отдышал?
Да, тогда бы отдышал, что ли, тогда уже, ну так, по хозяйству работу, али в удел власти не принимал никакого уже были.
Это я Ядя, да это я поры вспоминаю, что это был лес не самый нормальный старшиня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакументе, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Ігорь Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідарэнка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежи Вашкевич, якого новые улады назвали Егорем, хотел застаться человеком у гэтым нелюдским часе, заплатить не палочками працаднёў, а сапраўдным житом. И не здолевши гэтага зрабить, звар'ятел и помер. У районной газете «Сталинская правда» есть веселая картинка про тыя працадні. Грузчики затягивают у хату пиянина. Побач стоит задоволенная калгасница. Под малюнком надпись «Ох, и тяжкие твои працадні, господыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася, тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Ужо пагадзіўшыся со сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачыстки сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам. З вамі быў Змітер Бартосік, да новай сустрэчы праз тыдзень.